Глава вторая. Система образования на планете Альпин была довольно гибкой, и Майкл почти не сидел за школьной партой. Из-за удаленности жилища Джейлингсов он очень мало общался со сверстниками, и у юного художника было лишь несколько друзей его возраста, что, впрочем, нисколько не беспокоило его. Даже с этими немногими приятелями Майкл мог расстаться совершенно безболезненно. Однако, когда на следующее утро Ломбок отправился совершать бесполезный, по общему мнению, визит в центр усыновления, Кармен настояла на том, чтобы сын попрощался со своими знакомыми, и мальчик уступил. Из трех друзей, которым он позвонил, двое отнеслись к важному известию совершенно равнодушно, по крайней мере, с виду. Третий же, открыто позавидовав Майклу, спросил, как он относится к полету через горловину, ведь там наверняка не избежать вооруженного столкновения с берсеркерами. Майкл, прекрасно знакомый с космическими войнами, он перечитал все приключенческие книги на эту тему, считал риск очень небольшим. В конце концов, адмирал и капитаны кораблей не сунутся в проход, если конвою будет угрожать серьезная опасность. Вернувшись через пару часов, мистер Ломбок сказал, что ему ничего не удалось выяснить о родителях Майкла, однако, судя по всему, он был не слишком расстроен этим. «Итак, Кармен и мальчик готовы. Тогда он позвонит в космопорт. Вдруг время отлета сдвинулось, но никто не удосужился уведомить его об этом». «Как хорошо, что я не положился на них», — объявил он, отворачиваясь от коммуникационной консоли, через которую связался с кем-то там. «И как хорошо, что вы уже готовы! Последний челнок взлетает через 3 часа!» Маленькому личному самолету Джейлингсов потребовалось больше часа на то, чтобы долететь до космопорта. Майкл уже дважды бывал здесь. Один раз на экскурсии вместе с классом, другой раз, когда провожал домой на Эстил, прилетавшего в гости дядю. Теперь настал его черед, смахнув непрошенную слезу, обнять на прощание отца. Трое отлетавших с планеты сели в орбитальный челнок гораздо большего размера, чем тот, на котором отбывал дядя. На борту были цифры, буквы и опознавательные знаки военного флота. Сначала полет на челноке нисколько не отличался от привычного путешествия на самолете. Майкл, его мать и мистер Ломбок были единственными пассажирами на борту. Как только челнок набрал высоту и небо за иллюминаторами потемнело, приняв багровый оттенок, в салоне появилась молодая женщина с нашивками младшего лейтенанта. Она подсела к путешественникам, и завязалась оживленная беседа. Майклу показалось, что никто, кроме него, не заметил, когда включилась искусственная гравитация. Он же почувствовал небольшую перемену, ощутил, как под днищем заработали, набирая силу, мощные ускорители. По мере того, как тускнел дневной свет, становились отчетливо видны корабли сопровождения. Мистер Ломбок мимоходом уважительно упомянул об их огневой мощи. На иссине-черном небе, лишенном звезд, 6 больших боевых кораблей, следовавших в строгом порядке, казались маленькими сверкающими полумесяцами. Но нет, Майкл вдруг заметил, что еще 6 кораблей летят в верхнем эшелоне. «Подождите-ка, еще 6 прикрывают основную группу сзади». Увидев еще 6 кораблей, дожидавшихся прибытия челнока, и разумно предположив, что это далеко не вся флотилия, Майкл задумался. Что происходит? Мальчик, в отличие от своих родителей, с пристальным вниманием следил за ходом войны в космосе, и не все книги, прочитанные им, были детскими боевиками. Такое крупное соединение мощных боевых кораблей — это по меньшей мере эскадра, если не целый флот. Мистер Ломбок обмолвился, что конвой прибыл на Альпин прямиком с Земли, а теперь трогается в обратный путь. С какой целью он прилетел сюда? Майкл указал матери на корабли, построившиеся в боевой порядок, но та, мельком поглядев в иллюминатор, кивнула и продолжила репетировать вместе с мистером Ломбоком приветственные речи, обращенные к членам Академии. Землянин, видно, совершенно успокоился и полностью переключился на нее, лишь изредка бросая покровительственные взгляды на мальчика. Только когда впереди, в отраженном от поверхности Альпина свете, показался похожий на металлическую гору огромный межзвездный корабль, на котором им предстояло совершить путешествие, только тогда Кармен прильнула к иллюминатору. «Да, на таком корабле я буду чувствовать себя спокойно», — заметила она и тотчас же огляделась, словно хотела убедиться, что их скромный багаж никуда не запропастился. Майкл внимательно следил за стыковкой и, прежде чем крошечный челнок скрылся в чреве гигантского левиафана, успел прочесть выведенное незатейливыми буквами название на корпусе, выкрашенном в шаровой серый цвет. «Йоганн Карлсон». Он задумчиво смотрел на гладкую металлическую стенку шлюза, проплывавшую в каком-нибудь метре от его носа. Значит, конвой, а точнее флот, примечателен не только количеством вымпелов. По крайней мере, один из кораблей относится к классу дредноутов, тот самый, на борту которого им с матерью придется наслаждаться прелестями космического путешествия по меньшей мере 4 земных месяца. Правда, Майкл с каждой минутой все больше сомневался в том, что будущее сулит прелести. Однако по здравом размышлении он пришел к выводу, что уже слишком поздно что-либо предпринимать. Пусть все идет своим чередом. Через несколько минут после пристыковки челнока конвой тронулся в путь. Майкла с матерью разместили в смежных каютах, скромных, но удобных. Дружелюбная женщина-офицер, по-видимому, приставленная к ним, провела ознакомительную экскурсию по кораблю, показав все отсеки, открытые для пассажиров. Она вела себя очень предупредительно и радушно. Вечером мать и сын Джейлингсы и мистер Ломбок ужинали за капитанским столиком. Огромным кораблем командовала высокая седая женщина с резкими чертами лица, которые редко смягчались улыбкой. Капитан рассеянно поинтересовалась, не испытывают ли пассажиры каких-либо неудобств. Время на корабле соответствовало поясному времени Альпина на долготе дома Джейлингсов. Майкл не знал, случайность это или нет, но странное совпадение, отнюдь не помогавшее рассеять недоброе предчувствие. Будущее предвещает нечто более необычное, чем межзвездное путешествие. Его отец, его родной отец, которого он не видел ни разу в жизни, заперт в трюме Йоганна Карлсона и молит сына о помощи. Майкл пробирается по запутанному лабиринту коридоров через бесчисленное множество дверей и люков, чтобы вызволить отца из плена. Но как только мальчик, схватив автоген, начинает борьбу с последней переборкой, он вдруг понимает, что все это — лишь сон. Проснувшись, Майкл уселся в кровати и принялся вслушиваться в темноту. «Бабах!» Мальчик никогда прежде не ощущал подобных толчков, отдающихся во всем теле. Побочное действие энергии, высвобождаемой при выстреле находящегося неподалеку тахионного орудия большого калибра, однако сразу понял, что это такое. «Бабах! Бабах!» Майкл внимательно прислушался. Через полминуты все сомнения исчезли. Взглянув на часы, он прикинул, сколько времени прошло после отлета с Альпина. Судя по всему, конвой подходил к горловине или уже был в ней. Вряд ли в таком месте проводят учебные стрельбы. «Бабах! Бабах! Бабах!» К тому же на учениях огонь никогда не бывает интенсивным. Это огромная нагрузка на оборудование, в первую очередь на систему энергоснабжения. Не зажигая свет, Майкл запомнил, куда сложил свои вещи, он соскочил с кровати и начал одеваться. Однако не успел он закончить, как дверь в освещенный коридор приоткрылась, и в каюту бесшумно вошла младший лейтенант Шнайдер. Молодая женщина удивилась, увидев мальчика проснувшимся и почти одетым.
«В чем дело, Майкл?» — сделанной небрежностью спросила она.
«А вы разве ничего не знаете?» — машинально спросил Майкл, понимая, что офицеру все известно. «На нас напали!» Он застыл, прислушиваясь, с одной рукой просунутой в рукав.
«Я ничего не...»
«Только что были слышны выстрелы. Теперь они прекратились». Шнайдер неуверенно улыбнулась, но тут у нее из-за спины появился Ломбок. В халате он был похож на маленькую коричневую птичку. «Майкл, что тебя разбудило?»
«Почему эти люди ведут себя как полные идиоты?»
«Мистер Ломбок, как вы думаете, я могу подняться в боевую рубку? Обещаю вести себя тихо». Ломбок пристально оглядел мальчика и повернулся к женщине-офицеру. «Младший лейтенант Шнайдер, почему бы вам не взглянуть, как чувствует себя миссис Джейлингс?» С этими словами он развернулся, кивнув Майклу «за мной». Искусственная гравитация на корабле после объявления боевой тревоги была ослаблена. Из книг мальчик знал, что обычно так и делают. Тут пригодились удобные поручни на стенах и потолке.
Следуя за покачивавшимся каштановым хохолком Ломбака, Майкл добрался до боевой рубки, оказавшейся, как он и ожидал, просторной, ярко освещенной, с двумя десятками амортизационных кресел. Почти все кресла были заняты. По лицам офицеров мальчик сразу же понял, что это не учение. Одно из кресел у самого входа было свободно, и Ломбак властно указал на него Майклу. В рубке было тихо, как в храме. Забравшись в кресло, мальчик пристегнулся, не задумываясь, что делает. Ему даже не пришло в голову, что он впервые в жизни видит подобный механизм. Майкл не придал значения и тому обстоятельству, что Ломбак то ли не заметил другое свободное кресло, то ли не стал его искать и остался рядом с ним. Все внимание мальчика было приковано к большой объемной картине боя, находившейся в центре рубки. На пестрой голограмме был хорошо заметен яркий извилистый тоннель, шедший сквозь угольно-черное пространство. Горловина — кусок открытого космоса неправильной формы, зажатый со всех сторон темной туманностью. По туннелю мучительно медленно двигались зеленые точки, как в книгах, указывавшие положение кораблей землян. Сам дредноут, обозначенный мигающим значком, уже преодолел больше половины пути. Его прикрывал сильный арьергард. По пятам арьергарда следовала стая красных точек — берсеркеров. Похоже, кораблям сопровождения приходилось туго, но и дредноут, и мощный авангард продолжали двигаться вперед к выходу из горловины, к бескрайним просторам открытого космоса, не останавливаясь, чтобы помочь своим товарищам. Разумеется, голограмма отражала лишь приблизительное положение единиц флота, рассчитанное с определенной долей вероятности. Даже сверхчувствительные датчики и мощные суперкомпьютеры дредноута не могли точно передать взаимное расположение боевых кораблей, которые несутся с околосветовыми скоростями, покидают нормальное пространство и тотчас же возвращаются назад, прячутся за облаками космической пыли и межзвездного вещества, становятся невидимыми из-за радиации всевозможных видов. Отчаявшись что-либо понять, Майкл стал следить за ходом сражения по лицу капитана. Тот был сосредоточен, и мальчик понял, что, учитывая численность неприятеля и внезапность нападения, дела обстоят неплохо. Снова взглянув на голограмму, мальчик вдруг увидел, что одна зеленая точка в арьергарде пропала. Красные и зеленые точки постоянно исчезали и появлялись, словно светлячки. Это объяснялось тем, что корабли входили в гиперпространство и покидали его, и компьютеру приходилось заново вычислять их координаты. Но эта зеленая точка исчезла насовсем. Майкл сразу почувствовал, что она не появится больше никогда. Боевой корабль, его экипаж, провиант, оружие, боеприпасы за какое-то мгновение превратились в беспорядочный поток энергии и элементарных частиц. Майкл вздрогнул, но не от испуга. Он переживал за погибших людей. Могучий дредноут продолжал мчаться вперед. Арьергард же отчаянно отбивался от безжалостной своры красных точек, неумолимых гор металла, не ведающих ни страха, ни усталости. Майкл ощущал их слабые электрические импульсы. Берсеркеры взывали к нему, предлагая присоединиться к ним, обрести свободу.